Первый вопрос. Что такое ум? Я так понимаю, с точки зрения буддизма, так?
Конечно.
Первый пункт. Возникает терминологическая неточность или путаница. Потому что мы, когда пользуемся профессиональным языком, мы должны пользоваться терминами. В русском языке, к сожалению, не сложилось четкого объяснения, что такое ум. То есть есть бытовое объяснение, но оно не подходит для объяснения буддийской философии и философии вообще. То есть ум в бытовом смысле не определен. Поэтому много путаниц, когда люди начинают говорить ум. Терминологически буддисты предпочитают говорить сознание. Потому что ум это типа... Получается, что у нас есть душа, есть ум, есть там дух, а есть еще разум какой-то. И люди не могут разобраться, чем разум от ума отличается. Ум хорошо или разум хорошо? Или умом-то я понимаю.
А разумом нет.
И возникают такие загадочные объяснения. То есть человек вроде понимает умом, а чем он не понимает? Ну, то есть по-русски непонятно, что хотел сказать человек. Поэтому мы говорим, чаще в буддийской литературе употребляется слово сознание. Сознание, потому что оно составное. То, с буддийской точки зрения никакого одного ума нет. А есть некое сознание, которое якобы характеризует главную часть живого существа. И не только человека. И якобы это сознание еще как-то перерождается. Поэтому сознание, оно составное, а раз оно составное, его нельзя уловить. Мы говорим о том, что есть второй пункт. Мы говорим о том, что ум для буддистов явление сложное. Например, есть ум, который называется рупа. Есть ум, который называется манас. Есть ум, который называется чита. Есть ум, который называется мана-виджняна. Есть ум, который называется алая-виджняна. Это разные типы ума. То есть буддисты считают, что никакого одного ума нет. В уме происходит постоянно общение между разными видами ума. И набор вот этого общения, вот этот текст, человек воспринимает, как слышит, как внутренний диалог, и воспринимает его как я. Но никакого одного ума нет. Например, есть содержание, что такое рупа? Это содержание ума. В уме есть содержание, оно определяется, или сознание хранилище, в нем хранятся семена прошлой кармы. То есть у ума есть внутреннее содержание. Наверное, то, что европейцы подсознание называют. Так вот, манас – это ум, который оперативный. Он это содержание интерпретирует. Ну, то есть, есть материал – это семена кармы. Есть рассуждатель. Вот у нас мы еще шутили и говорили, что внутри человека говорят трое. Один из них как бы простак, то есть, ну, у него есть материал, содержание. Другой интеллектуал. Вот интеллектуал это манас. Манас или манаха. Манас это ум, который рассуждает. Функция манаса связывать разные содержания в уме. И воспринимать внешнюю информацию. С одной стороны, у нас есть внутреннее содержание. С другой стороны, к нам в голову идет внешняя информация. Так вот, манас их соединяет. Он внешнюю информацию окрашивает, исходя из внутреннего содержания. И начинает рефлексировать по этому поводу. И у него выводы какие-то. Проблема в том, что у него материала самого нет. Он только рассуждает. А в кармическом сознании, в материале, нет внешней информации. А во внешней информации нет отношения к этой информации. То есть получается, через врата к нам поступает через 6 врат вот эта умка крупа. Значит, соответственно, это накладывается на наше клешное содержание, то есть омраченное кармой. Манас делает выводы и таким образом собирает свой уникальный мир, которого на самом деле нет. Потому что любая внешняя информация окрашивается сразу же внутренним содержанием. Это во-первых. Причем окрашиватель интеллектуально оценивает, рассуждает. То есть он и не внутренняя информация, и не внешняя. Он просто сидит на потоке соединения внешней и внутренней. Ну, как бы кто-то бы делал, а кто-то бы только рассуждал. Вот Манас, он много рассуждает, ничего не делает. А другие части ума, наоборот, делают. И получается, внутри человека, внутри ума все время диалог того, кто делает, и того, кто анализирует того, кто делает. И он так окрашивает поступившую информацию, что информация определенным образом начинает приходить. Таким образом, во внешнем мире появляется тот объект, который требует внутреннего содержания. Ну, то есть внутреннее содержание есть содержание, запрос. Манас этот запрос видит и подтягивает именно тех из внешнего мира. То есть из тысячи людей он подтягивает того, кого нужно.
Можно сказать, неосознанно.
Он отвечает, потому что он отвечает на запрос внутреннего содержания. В итоге он вообще не видит то, чего ему не надо. То есть у него свой мир. Поэтому мы говорим, что у человека своя голова. У него свой мир. Вот он в своем мире. Но нет же никакого своего мира. Вот этот свой мир от специфической деятельности Манаса. В итоге все они запутываются. А есть еще часть ума, которая называется Алая Виджняна, или сознание-хранилище, где хранятся даже уже не сама карма, а семена этой кармы. И внутри семян этой кармы есть природа Будды. То есть манас теоретически, вот в чем суть практики, тебя заставляют доставать именно ту дхарму из содержания, которая называется природа Будды. Манас сам не может активизировать. Для этого что такое медитация? Это остановка деятельности манаса. Что ты делаешь? Ты говоришь, дышу. То есть ты выключил интеллектуальную деятельность. То есть вот как раз при выключении интеллектуальной деятельности суть манаса сводится к нулю. Ну или, например, алмазная сутра. И тот, который бодхисаттва, не бодхисаттва, является бодхисаттвой, поэтому он и есть бодхисаттва. Ну, то есть, что вот ум в этом случае думает? Он ничего не думает, он выключается. Ну, то есть, чай поэтому является чаем, что им не является. Но не являясь чаем, им и является. Ну, то есть, чувствуешь, интеллектуальная тут ступор возникает. Так называемая интеллигибельная деятельность. То есть, интеллекту не за что укрепиться. Он как бы останавливается. И вроде как он тупеет, он становится в ступор. Но идея буддистов, когда манас становится в ступор, потому что манас, он, вот, собственно, эго содержится в манасе. Это такой интеллектуал, который любит вообще вот свой мир. Как написал один из учителей, как влюбленный влюбляется в возлюбленную. То есть манас очень любит свое содержание. Вот он с ним работает. Вот он его воспринимает за единственное возможное. А медитация – это просто остановка деятельности вот этого вот интеллекта. И тогда из Алая Виджняны начинает проглядывать более глубокие дхармы. Вот какое, что есть ум. Ум – вот это вот такой процесс очень сложный.
А вот в этой всей компании деятель – это как раз Алая Виджняна?
Нет. Деятель – манас. Угу. То есть он – это интеллектуальный ум. Но не сам, у него рук, ног нету, а мозги есть. А у других его друзей руки, ноги есть, мозгов мало. И вот они начинают спорить, кто главный. Тот, кто делает, или тот, кто объясняет тому, кто делает. Ну, как мы в шутку говорили, что внутри человека всегда живет простак, как бы дурачок и умник. Умник все время критикует простачка. Проблема в том, что умник сам ничего не делает. Он не умеет. То есть он пользуется, но все время недоволен. Этот процесс люди любят называть рефлексией. Самокритика такая. И начинается рассуждение. А вот бы хорошо бы было, если бы так. А вот там бы ты должен был сделать не так, а вот так. А вот так бы это было бы лучше. А вот в будущем надо вот так сделать. А здесь ты вот неправильно сделал. Ну, то есть ощущение, что этот критик, он все время ничего не делает, но все время у него мнение какое-то есть. У этого, который делает, периодически случаются срывы. Он говорит, знаешь что? Если такой умный, сам делай. И тут Манос, конечно, недоволен, потому что он ничего делать не собирается. Он говорит, так я же лучшая часть тебя. Я же учу тебя. Ну, вот тут вот такой диалог. И тогда Изолай и Вижняны, если их поставить правильно в тупик, Изолай и Вижняны начинают просыпаться глубинные корни. Вот там уже возникнет, кстати говоря, еще одну часть мне описали. Когда Манос внешнюю информацию набирает в виде дхарм и координирует ее с внутренней, возникает состояние ума или читта. Читта – это как бы набор состояний ума. Вот у меня мы знаем, что умственные процессы мы называем как самскары. Но самскара одна сама по себе, если ты помнишь эти самскары, это же такие точечные, да? То есть вот нельзя быть в одной самскаре. То есть я вот сейчас в вере. Ну, сейчас в вере, а через секунду ты уже где-то в другом месте. Поэтому реально мы можем отслеживать не самскары, это уж совсем прям для каких-то сознаний, а читты. Читта – это набор самскар. То есть, ну, на просторечии, состояние ума, в которое я попал. Вот человек сидит, один грустный, другой веселый, третий, значит, как-то там ему интересно, четвертый в апатии. Это все самскары, значит, которые сплавлены в читту. Их там 189. То есть в одной читте может быть там от десятка до сотни этих самскар. То есть это очень сложное, быстро сменяемое состояние сознания, которое вот такое вот. И вот тут возникает человек, говорит, я в интеллектуальном размышлении. Или я пытаюсь выразить себя. Это читта. То есть это очень сложное состояние, которого на самом деле нет. Оно состоит, вот еще один вид буддийской медитации, это умение расклеивать читту. Для этого есть матрица, для этого, значит, то есть оказывается, мы можем научиться отслеживать это состояние. На самом деле человек больше всего отслеживает это состояние. Ну, то есть человек не отслеживает полет дхармы. И человек не отслеживает деятельность ума. Вот давай ты как будто думаешь и подумай о том, кто думает сейчас, вот как ты сидишь, и ты вот думаешь, и посмотри на себя, как ты думаешь. И скажи, о, какой интересный процесс. Это же трудно.
Мысль о своей же мысли.
Да, мысль о своей же мысли, причем социальной. Угу. Сейчас ты неправильно рассуждаешь. Это невозможно, потому что надо выйти наружу. Мы не можем выйти из манаса. А вот читты, то есть как состояние сознания, мы их отслеживать можем. Поэтому часто в медитации работают с читтами. Ну, собственно, жизнь человека – это непрерывная смена состояний. И эти состояния во внешнем мире притягивают либо одну информацию, либо другую. То есть человек начинает видеть, что отслеживанием вот этих вот чит у него меняется обстоятельство жизни. Что он тут начинает вдруг он понимать, что его обстоятельства жизни, они от них очень сильно зависят. Он начинает наблюдать. Ага, вот так чуть-чуть подправили, куда-то там курсор сменили, и жизнь немножко меняется.
То есть от того, в каком человек состоянии находится?
Да, но это вот когда он начинает разбираться, как устроены читты. Ну, то есть, как любой специалист начинает смотреть за вкусами, за запахами, за цветами. И тогда человек начинает понимать. Ну, то есть, вот специалист смотрит фильм какой-нибудь, Илья. Он говорит, нет, это плохой фильм, это хороший. А не специалист, говорит, а что, нормально? Просто не специалист. Или не специалист в танце или в ушу. Ну, что-то делает человек. А специалист скажет, это кошмар. Он говорит, а что кошмар? Ну, что-то делают. Да нет. Ну, то есть специалист, здесь мы становимся специалистами в собственном уме. Ну, там психологи какие-то есть, они там что-то тоже типа отслеживают. Ну, это уже не к нам. Это мы еще не ответили на вопрос, что такое ум.
Угу. Ну, вот мы сейчас записали, что есть внешнее содержание, 6 врат.
Итак, функция рупа, восприятие. Вот рупа, чашка. Вот пришла мысль оттуда, налили. Вот рупа. Вот вылили. Вот. Налили, вылили. Причем очень быстро. Значит, функция манаса. Координация всех процессов. То есть, собственно, мышление. Создание эго. И его защита. Манас из хранилища виджняны, то есть все информации, полученные нами во всех прошлых жизней, берет объекты и ими оперирует. Для того, чтобы разобраться. Дело в том, что в интеллекте, в чем манас, его главная ошибка, главная проблема. Он логичен, то есть двойственен. То есть у него есть как раз вот эта двойственность, она в этом манасе и заключается. То есть он, формальная логика не позволяет нам увидеть причины. Потому что мы все время сравниваем субъект-объект, мы разделены. Вот это как раз в манасе и содержится. Его выключение возможно только когда он обращает внимание не на объект, а на не объект. О чем много сутры написано. Будду видишь, это не Будда. А тот, который не Будда, и есть Будда. Если увидишь Будду без Будды, возможно, его увидишь. А Будда, который тебе кажется как Будда, точно. Им точно не он. Ну вот здесь начинается интеллектуальный ступор. А там 36 глав, 32, и тебя этим ступором бомбардируют, правильно? Вот достигается функция зависания манас. То есть тебя заставляют в уме там, в течение часа держать объекты, которых не существует. И еще там выдумали специальное слово «ву». Вот один из главных чаньских канов. Ву. И вот смотри и говори. Ву, ву. Вот это ву. Вот это вот ву. И вот это ву. То есть термос это ву. То есть это не термос. И, вот так, и все объекты рассматриваются как находящиеся в состоянии ву. Ну это один из методов. Валай находится. Потенция просветления у каждого. То есть природа Будды. Метод, как ее достать, выключение манаса и активизация праджни, то есть мудрости. То есть без шума вот этих всех персонажей вдруг начинает звучать праджня, которая на самом деле есть везде. Мы ее не слышим, потому что шум манаса. Он сильно сконцентрирован на кармических обстоятельствах. Ну, это мы знаем как трияда. Вот ему нравится, не нравится. То ему не нравится, все ему не нравится. Или ему очень хочется, или очень не хочется. Ну, а наличие этих ядов делает человека удивительно способным найти прям то, что не нравится. Вот прям сидеть и искать. Вот это же прям этот, он целую работу осуществляет. Человек, все ему хорошо, не тот что-то, а другой наоборот, вот ему все мало. Ну и так далее. То есть мы. Ну, то есть манас очень способен их производить. В манасе есть, ну, там все сложнее, там есть мана виджняна. В манасе есть то, там самая такая часть разума, ну, вот не будет дальше, правильно? Вот краткий ответ на вопрос, что такое ум с точки зрения буддизма.
Да.
После смерти 4 махабхути возвращаются к себе.
Первый элемент.
Сознание распадается. Сохраняется только самая глубинная часть, которую мы называем алая виджняна. Второй вопрос. Как подружить ум с разумом? Как будто бы есть два врага. Один ум, другой разум. При этом совершенно непонятно, кто хороший.
Да, в языке-то получается у нас есть ум, и разум, и сознание.
Ну, как бы ум это такой, который все вот думает, но и ошибается. А разум это такой какой-то суперум, который взвешенный какой-то. Но непонятно, как они друг с другом живут. Почему разумов мало? Якобы, наверное, с бытовой точки зрения, ум есть у каждого, а разум, он воспитывается. Это очень похоже на объяснение культуры европейцами. То есть, что такое в данном случае? Человек же задает вопрос с европейской картины мира. Так вот, разум или рацио – это основа и гордость европейской цивилизации. Цицерон когда-то сказал, что философией душа воспитывается, как крестьянин возделывает поле. Ты с помощью мышления твоя душа растет. Ну, то есть это вот европейская идея в том, что душа животное не пропущена через рационализацию, она как бы пока не неразумная. То есть вот это такой разум, да? Слово культура это от латинского слова культ. Одного же культя, кстати. Культ это нож. Резать. Что такое культура? Ты берешь и вот режешь там что-то, понимаешь? Саженцы там что-то вот пашешь, режешь. То есть само слово культура это отрезание чего-то там.
А культуре?
То есть, соответственно, да, оккультурить это отрезать. Чтобы такой обрезанный, видишь? То есть даже сам подход, по-китайски культура это реализация цыжань. То есть наоборот, все хорошо, я не цыжань. Грубо говоря, не отрезать, наоборот, пришить бы что. То есть мы идем в цыжань, а по-европейски лишнее отрезаем. Ну, грубо говоря, ты пошел в парикмахерскую, тебе лишнее отрезали, стало прилично. Вот, вот эта рациональность, вот, это они им гордятся. То есть по-европейски разум рацио. То есть это логический аппарат оценивания, правильное, неправильное. То есть, собственно говоря, культура – это ум, пропущенный через процесс рационализации. Когда мы говорим, да, человек так, умный человек, у него разум есть, он образованный. На что такое образование? Это изучение концепций, внимание, значит, работа мышления, интеллектуальные процессы. Но это же образованный человек. А в противоположность этому простой, необразованный, ну, у него разум не пропахан ничем. И вот эта рациональность, чем здесь буддистам не нравится? В том, что она не способна ответить на вопросы глубоких причин и следствий. То есть, грубо говоря, не способна она увидеть настоящее свое содержание. Потому что логический ум, он все время делит все объекты на черное и белое. Между черным и белым всегда война, и эта война никогда не прекращается. Есть понятие разум у европейцев как логос еще. Это вот в Библии, в греческой философии. Это типа такой, знаешь, такой разум, такой сверхразум. Типа вот есть у нас свой маленький разум, а есть такой еще сверхразум. Вот это вот изначально было слово, это же логос. Сначала был какой-то логос. То есть оказывается, у них там вначале был разум. Логос это разум. Ну это такой сверхразум. Есть у христиан и в греческой философии понятие София. Разум как мудрость. Ну какой-то там жизненный опыт. Есть у индийцев, например, разум Будхи, например. Ну не в буддийской философии. Будхи. Это такой, как бы, разум, который воспитан уже философией, уже как бы к богам ведущий, какой-то чужой разум. То есть будхи активизируешь, ты становишься мудрым, но мудрым не в смысле, как кредит в банке взять, а как вот, ну, разбираешься в причинах и следствиях явлений, страданий, помогаешь другим, такой будхи. Есть разум, а у буддистов разум это праджня. То есть вот разум или мудрость мы называем праджней. Что такое, в чем принципиальная разница между йогами, европейской философией и буддийским подходом? Буддийская философия предлагает вообще опору не на логику, потому как с точки зрения буддистов умозаключение не является правильным способом познания мира. То есть об этом много спорят. Во многих разных философских школах часто признают способ познания мира опыт, обучение, интуиция и рассуждение, логический вывод. То есть вырос из рассуждения, пришел к логическому выводу и понял. Такое доказательство в нескольких школах йоги является правильным. Индуизма. А у буддистов это не является правильным.
А вот то, что самое сейчас популярное, это научное познание, оно как-то коррелирует вот с этим?
Оно включает рациональность. Научное познание основано на логическом рассуждении. На законах формальной логики. Где А не является Б, они являются отдельными предметами. В итоге мы не можем... Дело в том, что тут буддизм по-другому объясняет. Буддизм говорит, что для того, чтобы понять причину чего-либо, нужно посмотреть на нее изнутри. Но логика тебя внутрь никогда не пустит, потому что ты все время отделяешь себя от причины, себя от меня, объекта от субъекта. Как бы логик... Тут даже, наверное, более глубокое обвинение. Логик боится. Он трус. Ну, то есть, если ты хочешь понять причину чая или вкус чая, что нужно сделать? Ну, да выпить его. Угу. То есть, слиться с этим чаем. Самый верный способ. Для того, чтобы понять суть еды, что нужно делать? Ее есть.
И готовить.
И готовить, ну то есть войти в нее, то есть смотреть изнутри, то есть убрать себя, говорит буддизм. Для того, чтобы понять человека, что ты должен сделать? Изнутри посмотреть его. То есть потерять себя. А вот логик этого делать не собирается. Он же свое я сохраняет. Ну мы сейчас не будем говорить там о том, что есть там душа, там атман, там ну, разные философии. Сейчас мы на бытовом уровне. То есть самое серьезное обвинение буддистов в сторону формальной логики, они говорят, на трусость похоже. То есть ты стоишь снаружи дома, но очень рассказываешь все, что там творится. А зайти туда? Зайти или страшно, или неохота. Имеется в виду серьезные вещи, конечно. С едой и чаем-то понятно. Так вот часто вот эта логика, она не... То есть она из недоверия к миру происходит. Как же можно тогда узнать причину, если ты даже не подходишь, не соединяешься. Но вся европейская цивилизация на чем построена? На воинствующем отстаивании индивидуальности. Ну а как можно понять чего-то, если ты не слился с этим? Так вот, буддисты, значит, они говорят, что формальная логика – это такой метод испуганного ума. Это прошлый замороженный опыт, который используется как наработки в настоящем. Но замороженный опыт жизни не останавливается, она идет. И использовать прошлый опыт означает обязательно неправильное действие в настоящем. Ни одно прошлое не помогает быть настоящим. Только живая жизнь. Живая жизнь есть слияние с этой жизнью. Поэтому буддийская философия предлагает опору не на двойственную логику и рассуждение, и умозаключение, а на непосредственный контакт и интуицию. Вот в буддизме есть два правильных способа познания мира. Чтобы увидеть природу сознания, ну, смысл действия, смысл практики в чем? Увидеть причины и следствия. Так? То есть ответить на вопрос, что настоящее, что не настоящее. Вот у нас там есть понятие о трех видах реальности, помнишь? Реальность или процесс моего понимания реальности или жизни, он может быть реальным, но не существующим, нереальным и несуществующим, или существующим, но нереальным. И вот человек, у него три вида природы эти. Помнишь, да? Сейчас мы тогда термины не вспоминаем, все эти. Паратантра, паринишпанна.
Парикальпита.
Да. То есть, наше понимание реальности может быть и нереальным, и ненастоящим. Ну, то есть, человек сидит в комнате и пытается сфантазировать, как в Тихом океане звери плавают. Ну, то есть, вот, ну, это вообще, вообще как бы ни о чем. Значит, реальное, но не настоящее, это когда человек сталкивается, но у него инструмента нет, понимания нет. То есть у него нет рефлексии, он объекты воспринимает как случайные. То есть они есть, да. Но для того, чтобы понять, нужно как бы отойти в сторону. Но отойти в сторону, ты теряешь объект. Возникает проблема. Вот. А настоящая природа реальности – это не существующая, а реальность причин. Причин, которые привели к этим следствиям. Но это уже сложнее. Вот. Для того, вот, собственно говоря, вся буддийская практика, она для того, чтобы видеть реальность настоящую. Так вот, они считаются, значит, для того, чтобы увидеть реальное, что нужно? Во-первых, анализировать содержание ума. Но не путем издалека, а погрузившись в это содержание. То есть, список есть. Ты берешь и становишься просто свидетелем самого себя. Для этого нужна, правда, особая процедура, потому как такие книжки в магазинах не продаются. То есть этот метод нужно понять, как он работает. То есть не спутать его, вот чем книжки грешат. Чрезмерной логической нагрузкой. Вот бери буддологическую книжку, и там тебе описано, и описано. Хочется спросить, а вы вообще сами-то понимаете, о чем говорите? Ну, то есть надо отличать рассуждение от практики. Практика – это когда ты внутри себя это начинаешь находить, а не рассуждаешь о. То есть плавать – это плавать, а не рассуждать о плавании. Есть – это есть, а не рассуждать. То есть вот это столкновение с собой реальным и называется анализ содержания собственного ума. А дальше второй процесс – это интуитивное погружение в праджню. Когда содержание тебе становится видно, ты начинаешь в этом содержании видеть природу Будды.
Правильно ли я понимаю, что как раз содержание, оно проступает через столкновение с какими-то, ну, в том числе и внешними объектами? Ну, например, человек комплекс пытается сделать. Или вообще что-то сделать – но сделать не просто так, а сделать качественно. И вот пытаясь сделать это на высоком уровне, человек и сталкивается как раз с каким-то внутренним содержанием.
Абстрактно получается что-либо хорошо сделать. А надо ему это, что-то хорошо сделать. Комплексы и вообще сущностное обучение, то есть практика так называемая, это набор совершенно определенных заданий, в которых как раз что кусала. Кушала – это что? То есть совершение искусных действий. То есть просто сделать лучше. Нет гарантии, что ты делаешь искусное действие. То есть тем она отличается, практика, что она определенным образом организована. Причем не одним человеком и даже вовсе не человеком. Ну, то есть, вот есть у нас бег, лыжи, бокс и шаолинь. Внешне, и то все это физическая активность. мышцы, сухожилия, умения, вроде как. Но бокс и бег не организованы, как кушала. Можешь прийти, а можешь не прийти. То есть все-таки практика, она... Почему мы называем ее дхармой? Почему ее ценят? Потому что это некий вектор, оставленный бодхисаттвами и Буддами. Это вектор, он создан. И вот когда там ты пытаешься добиться, вот там у тебя есть возможность увидеть собственное содержание. То есть она определенным образом организована. Это когда люди говорят, да я там медитацию в интернете смотрю. Или да я сам так умею. То есть ты не факт, что ты придешь к пониманию, потому что у тебя метод неорганизованный. Он должен быть надежный, организованный людьми, которые, или не людьми, которые прошли по этому пути. Почему мы ценим тексты, мы ценим методики? Мы же не просто так с бухты-барахты, как вот у нас наивные эзотерики. А чему учиться? Пространство учит. Вот оно, вот пространство духовное. Конечно, все друга любят, конечно. Везде бодхисаттвы, да. Ну что, иди вон, на небо смотри. Но без пути ты не сможешь увидеть содержание. Скорее всего, ты запутаешься.
Как раз к той самой мудрости приблизиться.
То есть для правильного кушала ты должен на самом деле увидеть Будду, то есть себя. И тут надо, наоборот, не мешать сознанию, а убирать. То есть не увеличивать количество и рационального, и количество знаний, а наоборот, убирать лишнее. Реальность, с точки зрения буддизма, не познается умственным напряжением. Наоборот, умственное напряжение полностью противоположно ответам на правильным ответам на вопрос. Почему она не познается? Потому что она сама по себе существует. Вот это вот и есть как бы главное открытие Будды. То есть вот на самом деле эта реальность, она сама по себе существует. Для нее вообще не нужно напрягаться. А все остальное страх и недоверие. Ну, там уже более... сложное придется рассказывать. То есть с точки зрения вот какой-нибудь йога-чары, с точки зрения там читаматры, таких продвинутых буддийских концепций. Ум познает, правильный ум познает суть явления сразу же после того, как он его увидел. Что для этого нужно? Ничего. То есть я могу познать чашку после того, как я ее увижу. Проблема в том, что внутреннее содержание бывает такое, как дремучий лес. Чашка стоит, ты ее не видишь. То есть вот для этого анализируют внутреннее содержание. Ну то есть получается, что большинство людей вообще не видит то, что вокруг них. А если кто-то увидел один раз в жизни, это воспринимается как чудо. И человек говорит, так вот оно как на самом деле. Вот истина. Истина была всегда рядом. Тадхата. Она всегда здесь. Что нужно для того, чтобы прийти? Ничего, просто прийти. То есть, оказывается, проблему увидеть. Человек прожил всю жизнь с этим предметом, он его не видел. И в конце жизни он говорит, наконец-то я увидел. Жену, мужа, детей, страну, проблемы. То есть информацию человек не видит. Проблема увидеть, достучаться. Почему не видит? Вот под специальные фильтры стоят, отсекающие.
Те самые Клеша и Джинея Варана.
Те самые, да?
Ну а вот здесь, возможно, бы человек со стороны спросил, как это я чай выпил, получается, я его, увидел. Да? Как понять, увидел от такого иллюзорного увидел. По-настоящему увидел или познал по-настоящему. По-буддийски, правильно. От какого-то такого замутненного, ненастоящего, неполного. Как вот человек живет с женой, говорит, я каждый день ее вижу, значит, я ее видел.
Ну, буддизм же, он по поводу решить проблемы. Где нет проблемы, что рассуждать? Вообще, начинается с того, что не просто вот я хочу познать чай. Я формулирую проблему. Если я проблему не формирую, скорее всего, эта проблема не твоя. Ты сидишь и фантазируешь. Как будто бы проблем мало у тебя, что ли. Ну, такие тоже умники бывают. Я вот сейчас порассуждаю про нирвану. Вот у тебя какие проблемы? Но это не важно. Как не важно? Как раз это и важно. То есть ты свои проблемы не решать не хочешь? И выдумываешь какую-то философию, какую-то духовность, какое-то пространство там какое-то. Начинается с проблемы, заканчивается. Проблем нет. Пожал руку, пожелал счастья. Третий вопрос. Как избежать власти ума над разумом? Вот тут у нас еще уже теперь уже целое.
Уже копаем.
Уже целое. Но с точки зрения буддийской философии никто ни над кем не властвует. Особенно недобровольно. Ну, попытаемся бытовую интерпретацию слова ум. Если ум, предполагаем, то есть есть некий разум, он хороший человек. И ум, он такой какой-то, то ли глупый, то ли неспособный, то ли какой-то, возможно, женский. Женщины часто путают чувства, ум и разум. То есть у нее чувства такие, то есть чита, как мы говорим, состояние. И она в этом состоянии производит мысли, которые, ну, по-мужски они немножко не мысли. Это, скажем, такой поток сознания. Вот. И мужчина обычно говорит, так, остановимся, давай подумаем. Но женщине не надо думать. Мужская идея в том, что у женщины ума нет, а есть только чувства. Ну и, соответственно, рациональность. Мужская идея в том, что женщины рациональностью подменяют рассуждение. А женская идея в том, что нафига нужны рассуждения, если они в практической жизни
неприменимы.
Ну, на самом деле, нет никаких, конечно, мужчин и женщин. Всякие бывают и мужчины, и женщины. Это тоже так. Ну, может быть, да, женщина более эмоциональная. Но у нас и мужчины бывают такие эмоциональные. То есть мы все попадаем в такие состояния. Так вот, если ум, вот здесь, это какие-то страхи, надежды, проекции, аффекты, то тогда человек не увидит причины страхов, проекций, аффектов. То есть, если ум – это набор неконтролируемых аффективных состояний, то с ними работать невозможно. Они, эти состояния кодируют отрицательный опыт и продвигают веру в невозможность. То есть, они сохраняют отрицательный опыт, считают его своей личной собственностью. Это я познал жизнь, я вот это храню, вот это вот мой личный, вот это вот. Вот это. Да там ничего, кроме мусора-то в твоем опыте нет. А ну я же еще жизнь-то прожил. Вот человек, как он, 70 лет прожил, ему кажется, что он прожил же. И другим кажется, что он прожил. А что толку, что он прожил-то? Прожил жизнь, ума не нажил. То есть, если ум понимать так, так это просто кодирование невозможности. Вот, и он же сказал, вот это я знаю, это не бывает. Ну как не бывает? То есть ты просто мантру повторяешь на то, что так не бывает. Но если вот это ум, на самом деле невозможности не существует. И так же, как отрицательного опыта. Если это ясно увидеть, но тут нужен инструмент. Инструмент называется ненапряжение ума. То есть, что предлагает медитация? Максимальная расслабленность ума с максимальной ясностью интеллекта. Насилие и усилие приведет нас в обратную сторону. Точнее, усилие и насилие. Усилие – это насилие. Насилие делает… Это вот уже шаолиньская идея. То есть, нельзя в состояние цижань попасть усилием. А вот не усилием попасть можно. Нельзя напряжением ума решить проблему. А вот не напряжением ума. Проблема когда решается? Когда человек расслабился и четко, ясно увидел. А когда он сидел, думал и парился, у него ничего, кроме эффективных состояний и страхов, не присутствовало. Поэтому часто говорят, утро вечера мудренее. То есть насилие ума всегда ведет в другую сторону. Поэтому суть буддийской медитации как раз использует инструмент как можно большего неусилия. И есть такая идея, не только у буддистов, о том, что усилие кодирует неумелость. Когда что-то кто-то умеет делать, у него это легко получается. Когда это нелегко получается, он просто не умеет. Ну а если ты не умеешь, это несовершенный инструмент. Ну как ты можешь починить что-то, если ты не знаешь, что это такое? Вот это очень с помощью усилия воспитать себя похоже на человека, который в первый раз залез в двигатель. Теоретически, ну он же видит, что там что-то прикручивается. Что логически делаем? Откручиваем. Ну, открутили. Дальше что? Опять открутили. Возможно, конечно, он придет, но гораздо проще обучиться этому. Поэтому никакой... Здесь нету власти ума над разумом, разума над умом. То есть здесь ум, над которым не владеет разум, просто невоспитанный ум. Просто культивировать культуру умственной деятельности. По-буддийски это рассматривать собственное содержание. Но манас так сделан, что он как только настоящее чуть-чуть проглядывает, он сразу куда-то в другую сторону уводит. Раз и уже переключил внимание. Хотя тут как раз остановиться нужно. Не, они уже побежали куда-то. Это такой защитный механизм. Какие-то черти придумали, чтобы человек ни в коем случае никогда не увидел что-нибудь настоящее. Так, следующий вопрос. Что делать, чтобы не погасла искра интереса и не потухло вдохновение? Много встречных вопросов. Интерес и вдохновение, это к чему? К хорошему или плохому? Ко всему или к конкретному? То есть вдохновение или мотивация, она связана с предметом мотивации. То есть она не висит в воздухе. То есть нельзя вот так вот выйти из дома и замотивироваться. Потому что ум без содержания не существует. В уме наличие содержания. Так вот, содержание, оно может быть мотивационное, может быть немотивационное. Возможно, я начинаю размышлять, предполагать, возможно, идет речь о лени и апатии, которые с точки зрения буддизма их не существует. Лень или апатия – это просто усталость от борьбы и насилия над самим собой. То есть некий извращенец с собой бьется, устал от этого, внушает себе то, чему ему не надо, не связано ни с как с его реальной жизнью. Скорее всего, он за другими побежал. То есть он попал в чужую жизнь, чужие смыслы. Поскольку жизнь чужая, она у него не клеится, он от нее устал. А раз он устал, у него возникло отсутствие оптимизма и вдохновения. Нужно что? Просто надо отдохнуть, отдыхать. Отдыхай, размышляй. Созерцай, как говорят буддисты. Помогает две вещи. Помогает природа, больше быть на природе. И помогает делать то, что тебе точно нравится. То есть, вот если вообще человеку ничего не нравится, вот это уже болезнь. Ну, то есть, у тебя хоть что-то нравится. Опять же, в неправильной картине мира человек логически делит на все рационально правильное и рационально неправильное. Но тут это тоже надо лечить. Например, в самых продвинутых там формах медитации, например, в тех же тантрических практиках, там как раз то, чего у тебя лучше получается, и является темой твоей медитации. Там один человек пришел и говорит, вот ничего у меня не получается. Ну что хоть, ну вот это у тебя какая особенность? Да я такой вот раздражаюсь, очень раздражительный. Он говорит, вот это и есть тема твоей медитации. Только надо качественно раздражаться. Что так некачественно раздражаешься? Вот давай вот смотри, вот давай вот предмет, ну-ка, давай, раздражайся, давай, давай. Лечится. Ближе подойти к чему-либо, увидеть настоящий объект. То есть он раздражался, но к этому раздражению не подходил. Отказаться можно, только проработав. А проработав, подойди ближе. И ты увидишь на самом деле как. Вот. Второй пункт. Мотивация. Что такое мотивация? Это ощущение своей личной, уникальной задачи и миссии. На нее мотивация всегда бывает. Человек мог запутаться. Попасть в чужой класс, в чужую среду. Не понимать про классы, не понимать, как устроено общество. Ну и вообще в постмодерне. В постмодерне запутаться. Постмодерн – это стиль жизни, когда принципиально все запутанное. Все является не собой, поэтому является собой. Ну, для буддистов, наверное, перспективная идея. Поэтому совет такой. Цените тех и то, что рассказывает нам о себе. Всегда есть рядом те, кто нам о себе говорит. Книги, люди, обстоятельства. Человек перестает замечать.
Человеку о нем самом же.
О нем самом же, да. Человеку о нем самом же. То есть, а вот кто-то тебе сказал правду, а ты что-то как-то не понравилось. Ну вот это и есть учителя настоящие. Проблема в том, что они, как правило, тихо говорят. Они же не хотят тебе вреда, поэтому они просто так вот намекают или говорят. Собственно говоря, если уж говорить, мотивация более высокая, мотивация для практики дхармы, тут мотивация не нужна. Тут нужно вдохновение. Мотивация на практику, медитацию, духовную практику – это вдохновение. Если у тебя нет вдохновения, ничего у тебя не пойдет. Откуда происходит вдохновение? Из харизмы, бодхичитты. Есть реальность бодхичитты. Она всегда харизматична. Если ты к ней прикасаешься, у тебя всегда будет мотивация на духовную практику. Если у тебя потеря интереса к медитации, к каким-то там вот философиям, ты, скорее всего, потерял связь. В ней никогда не бывает, чтобы вдохновения не было. То есть с собой, запутался с собой. Вот что хотелось бы сказать в ответ.
Вот такой вопрос. Вот разделение на правильное и неправильное – это не буддийский подход. Но при этом содержание может быть мотивационное, а может быть не мотивационное. То есть получается, в этом смысле все-таки есть что-то более как бы правильное или нужное, а что-то более там второстепенное, ненужное.
Еще раз возвращаемся к пунктам. У тебя есть задача, миссия твоя. Если ты свою миссию, которая через мечту, в частности, еще там как-то выражается, если ты ее не потерял, у тебя всегда мотивация будет. А если потерял, значит, ты потерял свою задачу. Кто-то тебе объяснил, что это не твоя задача. То есть тебя запутали. А у тебя не хватило смелости, ума, там, жизни. Там. То есть тебя увели. Ну, вот жить надо так, кто сказал. Жить надо так, как ты живешь. Это и есть твоя жизнь. И никто не имеет права тебе советовать, куда и как вкладывать усилия. В этом есть уникальность. У всех людей своя миссия, своя задача. Не бывает одной задачи на всех. Не надо покупать всем одно и то же. Зачем? Чувствуешь, но тут смелость нужна. Это же люди-то... Я же говорю, в постмодерне все спутано. То есть количество мути в разы прям. Вот если раньше, смотри, как раньше мир древний был устроен. Ну вот лес, озеро, горы, поле. У тебя гаджетов не было, искусственного интеллекта не было, правильно? То есть у тебя было все близко. Вода – это вот, огонь – это вот. Вот как у нас на базе. Туалет далеко. Мотивация совершенно понятная. Огонь не зажег, ну и замерз. Вот древний мир устроен был так. А постмодерн – это вот такая вот иллюзия мира, такая вторичная, третичная иллюзия. А сейчас же они еще хотят в сеть перевести же всех. То есть там иллюзия иллюзий. По этому поводу у нас опять с Ильей состоялся спор между Европой и Азией. Он говорит, ну вот телефон, вы же пользуетесь. Вот Европа. Ну, вот. Типа сейчас появилась какая-то такая, типа, состояние такое ума, когда человек с телефоном уже сроднился. Я говорю, так... То есть здесь, с этой точки зрения, инструменты начинают владеть нами. Вот точно так же можно выкинуть. То есть,
как бы без телефона не можешь, вот такое состояние.
Да, да, да. Не можешь без телефона. Сеть, вот как Саша мне сказал.
Wi-Fi
как,
пропал, ужас.
Да, какая, говорю, помнишь, я спрашиваю, какая самая большая трагедия для вашего поколения в дороге? Они говорят, отсутствие Wi-Fi. Зачем? Вот там что, вот я понимаю еще по работе, да, у тебя там горит, 3 миллиона ушли. А вот когда человек просто садится в кафе и что? Ну что он делает? Это совершенно искусственное, не имеющее к человеку никакого отношения. Не, ну понятно, человек работает. Понятно, у него там на бирже он там играет. Вопрос, правда, что он с этим делает, но это не важно. Ну, мы здесь видим, что ему инструменты помогают работать. Но они же эти инструменты навязали всем. И человеку в Нигерии, которого у него шлёпанцев нет, он почку продал. Ну, телефон у него есть. Что он с ним делает, с ним телефон? Вообще, компьютер нужен людям? Большинству нет. А машина нужна людям? Большинству нет. А телефон нужен людям? Ну, как же раньше считалось? Машина, телефон – это же атрибуты важного, занятого человека. Для работы, конечно. Но они же навязали не как работу, а как... Стиль жизни просто.
Такой ежедневный спутник.
Непонятно. Постоянный. Что он дает? Это разбираться надо.
Можно просто вспомнить, что там условно 20 лет назад, ну реально телефонов не было.
Ну. И что? И что? Так дружили, общались.
Работали.
Общались. На работу и на автобусе ездили. Другое дело, что там неудобно, удобно. Но это вопрос государства уже, к коммунальному хозяйству. Это не вопрос автобуса. Это все равно надо будет, конечно, человечество пошло по пути увеличения ненужных потребностей. Ну вот интернет. Вот Макс Стефен, будучи живым, настаивал идею когда-то, лет 15 назад, что хорошо, что интернет дал нам возможность. Вообще интернет в голову надо транслировать, и тогда смысл. Чтобы отработать ту информацию, то есть пережить, прожить, которую ты в Википедии прочитал. То есть это иллюзия владения. Это же иллюзия владения. Ну, например, это вот особенно в нашем поколении заметно. Мы воспринимали интернет как возможность получить информацию. А нужна она вообще информация? Ну, потому что мы берем какой-нибудь санскрит, их там 120 уроков, да мы 10 не выучили еще. Ну, то есть, чтобы отработать, ты представляешь, сколько это надо? То есть качество погружения в информацию упало в сотни раз. Ну, то есть некачественная жизнь.
Ну, а что-то можно вспомнить, что каждую минуту на YouTube загружаются сотни часов там или дней видео. То есть посмотреть это...
И хотел бы напомнить, что это не санскрит, скорее всего. Даже не уроки иностранного языка, а что-нибудь такое, что...
Мусорный контент.
Удалось нам ответить?
Да, я думаю, тут мы еще добавим, что у наших слушателей, если будут вопросы появляться, например, по терминам, да, возможно, там термин цыжань или там кушала-акушала, или бодхичитта, может сразу быть, ну, возникнет вопрос, а что это, а можно поподробнее. То вот, наверное, такой вопрос, если человек направит, мы постараемся на него тоже ответить.
Вопросы от Игоря Бондаренко по буддизму, от себя, буддийский анализ, будем ли его изучать? Ответ очевиден.
Будет.
Конечно. Каким ситуациям в мирской духовной жизни он применим? Ответ очевиден. Ко всем. Иначе тогда нафиг нужен этот буддийский анализ. Это вопрос уже в нашей организации, что мы молодежи не организовали последовательное, но неуклонное обучение. Но тут не только организатор виноват. Тут, ты же видишь, постмодерн так устроил, что он просто силы вытягивает. Угу. То есть он на серьезную информацию, вот этот вот белый шум, он такое количество ЦИ забирает. Почему уехал куда-нибудь в Китай? Что-то там все работает, как-то нормально думается, и что-то получается. То есть это вот ощущение, что запущен механизм по вытаскиванию энергии. Ну, то есть раздражителей много, понимаешь? Раздражителей. Ну, то есть ты слушаешь новости, которые тебя не касаются. Ты общаешься с людьми, возможно, да, которые не нужны на самом деле. И вот это все оно потребляет ЦИ. Это я не говорю про то, что, может быть, это даже вот ты доехал от дома до работы. Угу. То есть и даже это экологически организовано неправильно. А у нормального человека как еще? Ну, ты едешь, смотришь, куча мусора валяется. Ты понимаешь, что это несправедливо. Хотя он начинает работать. Или тебе по радио сказали, что ну, возмутительно. То есть они вот этот контент создается, он... Люди же туда вкладывают свои ЦИ. Экологически хорошая система в монастыре. Сколько там событий? Встал, поел, на службу сходил, двор подмел. Максимум цигун сделал. Так? Зачем это делается? Для того, чтобы внешний поток, внутреннее содержание не затмил. У человека в городе, чем больше город, тем встает защита его вообще ума. То есть вот это еще, я думаю, еще докопаются люди. Кто там это сосет энергию и с какой целью это все. Ну, можно смеяться, но... Нет, я вот замечаю, как бы, вот социальное вот это вот... Скажем так, экологически негармоничная социальная ситуация. Вот она везде, вот офис построен, он гармоничен? Нет.
Ну и здесь речь, наверное, все-таки не про экологию, как некие загрязнения воздуха.
Нет, нет.
А загрязнение пространства
вот этим вот информацией, мыслями. Ну вот ты сидишь, мысли же они имеют заряд электрический, да? Энергетику. Вот ты сидишь, вот в каждом из этих офисов они там о чем думают? Окушало-окушало? Или о том, как спасти человечество? Нет.
Осветление.
Чувствуешь, как значит, скрип этих мозгов, он мешает говорить о высоком. Как-то один мне знакомый сказал. Я говорю, Андрюха, а что вот, ну, вот вы Москву ругаете? Мы у него во дворе цигуном занимались. Химк. Значит, я говорю, ну вроде какая разница? Ну вот люди везде, они там, кажется, на работу шли. Утро, да. Я говорю, ну какая разница? Ну вот любой город, ну так же едут на работу, ну так же идут там. Ну вот, я говорю, что вы критикуете? Он подумал, сказал. Знаешь, говорит, скрип этих мозгов, которые не хотят ехать туда, куда их ведут, вот он вот слышится. Ну то, а действительно, ведь они идут в это метро несчастное, в эту работу, в это, они же не хотят. И они, что производит их сознание, неудовольствие. И это неудовольствие, оно вот-вот.
Накапливается.
Вот они идут как? Весело, да? Оптимистично. Как китайцы поют в парке? Нет.
Излучают оптимизм.
Ну, не излучают оптимизм. Ты в метро давно был? В московском. Оптимизм.
Я понял. В следующий раз беседуем в юрте, в лесу. Где? Чуть подальше от метро и общественного.
То есть, каким ситуациям применим? Мы считаем, что мы применим ко всем ситуациям, иначе бессмысленно что-то изучать. Можно ли в дальнейшем рассказывать о нем ученикам не буддистам? Я думаю, никаких проблем. Хорошую вещь-то что не рассказать. Правильно?
Правильно, но ведь чтобы его начать...
Рассказывать можно качественно и некачественно. Не можешь качественно рассказать, лучше не рассказывай. Так, второй вопрос от себя. Практикуем в группах простые медитации. Дыхание на счет, горное озеро. Учитывая, что ученики не буддисты, какие цели, глубина практики и на чем останавливаться? Какие цели? Цель простых медитаций – релаксация, настрой на занятия, уменьшение стресса. Более качественная тренировка. Поэтому все, что способствует концентрации и обращению ума на занятия, хорошо. Как это называется? Цигун, вспоминаем, что это та же медитация на движениях и дыханиях. Это та же самая медитация. И на ощущениях, более глубоко, когда человек уже ощущения начинает ловить. А когда он это ощущение ловит, то он начинает видеть себя. И вывод какой? Все, что рассказывает нам о себе больше, глубже и дальше, есть буддизм. В цигуне я себя начинаю видеть. Я ловлю тонкие ощущения. Это значит что? Значит, я иду к просветлению. Так? Какая разница, как называется эта методика? Я себя там вижу. Так, вот такой ответ. Поэтому хорошо, замечательно. Но на уровне релаксации и цигуна все уже есть. Не надо никуда их уводить в какие-то там духовные. Потому что дальше нужно обучение. Ну, то есть рассказывать, а как устроен ум, как устроено сознание. Но у нас рамки цигуна, они, к сожалению, не позволяют. Третье. От учеников и от себя. В лекциях на тренировках объясняем цигун в терминах натурфилософии и даосизма. Как цигун связан с буддизмом? Вопрос?
Вопрос.
Вопрос.
Вопрос задан.
Есть ли что-либо не связанное с буддизмом? А если есть что-то, с чем буддизм не связан, зачем нам такой буддизм?
Зачем нам такое что-то?
Цигун и буддизм. Первое. Буддизм – это внимание к развитию внимательности к телу, речи и уму. Ну, то есть человек для того, чтобы увидеть причины, следствия, открыть хорошее, плохое, то есть проанализировать, нужна внимательность. Внимательность к трем вещам, из которых мы состоим. Тело, речь, ум. Или в цигуне мы говорим тело, энергия, ум. Так? Цигун делает это? Конечно, делает. Внимательный ум начинает видеть тонкие процессы. Способствует цигун буддизму? Конечно, способствует. Второй вывод. Даосизм проще и ближе к оздоровительным практикам простых людей. То есть цель у него попроще. Вот те термины инь-ян, дао. Буддизм – это все-таки очень много терминов. Это все-таки серьезное обучение. Поэтому по-даосски, концентрируясь на чисто практических, потребительских объяснениях, людям быстрее доходит. То есть это первый класс. Дорастет, пойдет во второй класс. Но третье, надо вспомнить, что шалинь – это же и есть соединение цигуна и даосских упражнений китайских, и чаньской философии. Даосские упражнения не противоречат буддизму. Там называется природа Будды, бодхичитта, это здесь называется дао. Там мир двойственный, здесь мир инь-ян. Там главное упражнение дзо-чхань, медитация, у даосов называется та-дзо, большое сидение. И надо помнить, что даосы в процессе практики уже 1500 лет сдирают у буддистов все. То есть буддисты у даосов брали упражнения,
медицину,
питание, все, что связано с телом. А даосы у буддистов брали философские какие-то выкладки, упражнения, тренинг ума. И как установлено было китайскими императорами, все полезно человеку. Конфуцианство структурирует ум, что написано на стеле трех учений в Шаолине. Даосизм сохраняет, продлевает жизнь. Буддизм позволяет открыть настоящее. В этом смысле буддизм глубже, но поскольку наша жизнь связана с социумом и телом, у нас еще есть какие-то структуры. Вот. Поэтому у китайцев нет противоречия. Здесь он даос, здесь конфуцианец. А здесь он буддист. А что, нормально? Кстати говоря, в Тибете, я не знаю, как в Китае, буддистам и чуть ли не монахам разрешено вступать в компартию Китая. То и наоборот. Будучи коммунистом, разрешено быть буддистом. Ну, у китайца нет противоречий. А что? Это же разные сферы. Коммунизм же про это не говорит. Поэтому вот про буддизм. То есть даосские упражнения, которые построены на изучении природы. А чаньская философия здесь и сейчас. Суть чаньской философии никакой философии и медитации, если она не участвует в практической жизни, не решает практические проблемы. Поэтому полезны методы, которые позволяют правильный ум соединить с внешней жизнью. Это доктрина Шаолиня, доктрина Чань, что все, что существует, идет в первую очередь через внешний мир, то есть через тело. Чем занимается цигун? С тела, энергия, ум, дыхание. Ну и как, где здесь разница между буддизмом и даосизмом? Они никак не противоречат. Вопросы от Романа Игнатенкова. Кто или что крутится в колесе сансары? Вопрос на миллиард долларов. Угу. В колесе сансары крутится маленькая ложная личность. Маленькое я. Благодаря карме и семенам кармы, которые называются васаны. В реальности никакой сансары не существует. Никто в ней не крутится. То есть ложно понимаемая маленькая личность, есть большое я, в котором природа Будды проглядывает. А есть маленькое я. Вот это вот проекции в будущее, сожаление о прошлом, эгоизм, три яда. Вот эта маленькая личность, благодаря карме, вокруг себя воспринимает реальность как сансару. В реальности сансары нет. Сансара сама находится внутри нирваны. И если посмотреть, то нет ни нирваны, ни сансары. Поэтому ничего там не крутится. И здесь надо от философских спекуляций привести опять к проблеме. Вместо того, чтобы решать вопрос, что крутится в сансаре, аж во всей сансаре вообще. Это что сказать? Что живет в мире? Ну как, все живет в мире? Или не живет в мире. То есть вопрос слишком большой и абстрактный. Лучше, когда ум такие вопросы выдает, лучше вспомнить, чем заняться.
То есть к проблемам насущным.
Актуально. Да. Следующий вопрос. Бог-создатель. Как буддизм описывает создание миров? Создание миров или мира? Миров. Это значит, их много. Потому что христианство описывает создание мира как одного. А миров, это значит, их параллельных несколько. Если вспомнить идею Бога-творца, значит, в каждом мире свой творец. Это уже не христианство. Но насчет творца Бога у нас есть Нагарджуна. Его можно почитать. У него статья об опровержении Бога-творца. Так? В частности, что говорит Нагарджуна там? Как он опровергает? Буддисты не опровергают ни Бога-творца, ни душу, ни бессмертие, они ничего не опровергают. Они говорят так. Как они говорят? Они говорят, существование Бога и души умом не установлено, установлена их безграничность. То есть мы не против понятия Бога. Но говоря про Бога, вы должны назвать все слова, которые являются Богом. А это несовместимо с жизнью человека. Это уже ангел там сидит, поет, и вот он называет слова. Вот, поэтому вот это вот размышление о Боге как о чем-то ограниченном, о каком-то вот таком, чем-то небольшое. Когда человек говорит Бог, у него же что-то такое небольшое получается. То есть ум не может в нашем измерении принять эту идею. И поэтому credo absurdum est. Может только верить и все. Но все равно ум, простой человеческий ум, начиная думать о Боге, производит кучу несуразностей. Вот во избежание этих несуразностей буддисты говорят, вот давай инструментом, который не подходит, не будем рассуждать. Ну что толку, значит, атомный двигатель поставить на велосипед? Ну, он и ездить не сможет, и кому он поможет? Или знаешь, когда пацаны брали какой-нибудь «Жигули», вставляли туда какой-нибудь двигатель, ну, аж разваливается.
Типа гоночная.
Ну да, она же вся должна быть другая. Так что, то есть несовместимый инструмент. Рассуждение или логика, ум, когда он рассуждает, он пользуется логикой. Вот обычный бытовой ум пользуется бытовыми выводами, которые зачастую противоречат друг другу. Ум ученого, образованного человека пользуется логикой, которая, значит, использует ограниченные предметы, как правило, доказательные. А искусство пользуется образами, медитация пользуется интуицией. Поэтому познания бывают разные. Иногда про что-то проще молчать, чем говорить, потому что не подходит этот инструмент. Так вот, как Нагарджуна опровергает идею? Он не опровергает, он говорит, есть несколько абсурдов. Ну, например, помнишь, как там сказано, что если Бог, существует Бог-творец, то кто создал Бога-творца? Значит, например, такая абсурдная идея. Если его кто-то создал, значит, он не главный Бог. А если его никто не создал, значит, где он, какая его природа?
Он не создан.
Да.
И вообще не существует.
Значит, не существует. Значит, мир, созданный им, не существует. Это логический парадокс. Это не оппозиция, это просто вот, возникает ряд логических парадоксов, которые ум не сможет решить. Никакой. Находясь в нашем измерении. Дальше. Он карме подчиняется, он создал как это? Пользуясь чем? Необходимостью какой-то. Ведь действие есть несовершенство деятеля. То есть он чувствовал, что ему плохо. Значит, он страдает. Значит, он не является главным существом в этой вселенной. А если он не главный, значит, кто главный? А если он создал это случайно поприкалываться, то что же за Бог такой, который для прикола создал мир? Ну и так далее. Еще интересное опровержение. Он его создал законченным или незаконченным? Если он незаконченный, значит, мир уже не Богом руководится, а он уже кем-то другим. А он не является главным Богом. Или он создал его и отдал нам. Так мы тоже боги. Если он создал законченным, то в мире ничего не произойдет. Все уже произошло. А если он создал незаконченным, то с какой целью он создал незаконченным? Ну, я, может, еще какой вывод забыл, но там вот такие вот простые логические парадоксы. То есть, называется опровержение идеи Бога-творца. То есть, возможно, но возникают несовместимые с мышлением противоречия. Дальше идти невозможно.
Вот здесь как будто бы наоборот сходятся, ну, например, христианство и буддизм. И те говорят «credo absurdum est». И буддисты говорят, логика инструмент несовершенный, потому как делит на субъект-объект. И вот пришли к одному и тому же.
Да нет, христиане пытаются объяснить Бога. И еще у них есть такой интересный, очень у них такой посыл. Не просто объяснить, а вот сказать, вот именно в эту тряпку ведь завернули. Вот она вот точно есть. Понимаешь? Если бы мне христиане сказали, я не против. Событие Евангелия происходило внутри чего-то ума. Интересно, прикольно. Красиво. Зачем меня убеждать, что он точно создал вино, там, хлеб? Да я и так верю. Ну, просто вот не надо прям вот находить вот это
прям
вот.
Прям локализовать,
привязать вот это вот. То есть, смотри, я не знаю, может, они, конечно, не все такие, но им хочется, чтобы это прям вот это потрогать можно было. Ну, это же Бог. Зачем его трогать? Ну, взлетел. Ну, замечательно мне все это нравится. Меня и так убеждают. Они говорят, нет, оно должно прямо вот он должен прийти вот так вот убедить. Ведь с человеком можно говорить не вот так прямо, а как-то там через душу, как-то там, как-то через ум, намеками. Ну, как-то как поэты говорят. Ну, вот глупо же от поэта требовать, чтобы он показал. Буря мглою небо кроет. Вот мне вот покажи, а не убеждает меня это. Или белеет парус одинокий. Ну, человек пришел, учит стихотворение, говорит, представь. Он говорит, что представь? Я не увижу, я ничего представить не буду. Парус сейчас.
Принесите.
Принесите. Смешно? Как объясняет буддизм все-таки создание? Некая безначальная карма. Идея сама по себе абсурдная. О ней рассуждать, потеряешь жизнь. Сутра Астрелия про это говорит. Это безначальная карма. Там частицы утяжелялись. С безначальных времен мир создается утяжелением кармы, разрушается. Потом из этого мира создается следующий мир. Как мы обычно любим говорить, наш мир, в общем-то, хороший. В нем будет 1000 Будд. Шакьяму не только 9-й. После него будут наш эон, временной промежуток. После него будут 100 несчастливых эонов. Не будет ни одной Будды. Ни одного Будды. После 100 несчастливых эонов будут 1000 счастливых эонов. Появится 10 000 Будд. Потом будут 1000 несчастливых эонов. Не появится ни одного Будды. Потом будет 10 000 счастливых эонов, когда появится 1 000 000 Будд. После этого, ну, надо дальше рассказывать. Есть ли конец? Что это рассуждение производит? Вернуться к своим собственным баранам. А мы чем занимаемся, господа? Вот вы лично чем занимаетесь? Вот этим и занимаетесь. То есть, понимаешь, как устроено сознание умного человека? Он говорит, я не отвечу на вопрос, как, кто создал мир, и не смогу тогда на работу идти. Ну, что бы ты сказал работнику, который не пришел на работу, потому что он не ответил на вопрос, как в сансаре вращается?
Вот задача.
Ты бы сказал, знаешь, вот ты в монастырь там. Но дело в том, что в монастыре удивительное дело, ему метлу дадут. Он говорит, так я же на сансару хотел. Он говорит, да, метла. Очень хорошо отвечает. Вот тебе метла и кастрюля. Прям на вопросы отвечает замечательно. Ну, то есть, когда содержание человека каким-то образом ушло так далеко от себя и потеряло возможность даже. То есть, кто-то так сказал, кто-то такие вопросы поставил, что человек очень интересует вопросы далекие, несовместимые с жизнью вообще. Ну, помнишь, там философы греческие, там 4 слепца описывали слона, там, например. Там, или что-нибудь еще, там, понимаешь? Или были в средневековой, значит, философии такие ребята, которые вот они занимались там в монастырях, подсчитывали, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы, например. И прям трактаты писали же про это. Вот это зачем?
Ну, они так пытались, видимо, до истины докопаться, как раз вопрос о познании.
Мне кажется, они уходили бесконечно далеко. Вот, наш мир, вот ближе уже, наш мир создан с точки зрения Абхидхармы демиургом сферы лучезарных богов в состоянии третьей тхьяны. Мы живем на 4-м этаже, ну, там количество нижних этажей варьируется. Ады горячие, холодные, мир голодных духов, мир животных и дальше наш мир. Соответственно, над нашим миром 6 миров Камалоки, где состояние богов, но еще с наличием желаний. Над 6 мирами выше 18 миров Рупалоки, состояние фотонных миров, скажем так. Вот одно, по-моему, 11 уровень Рупалоки, это как раз существо лучезарное. В Абхидхарме он первый рождается, из себя создает мир, и последний в этом мире уходит. И якобы он не умирает. Вот. Над 18 мирами еще 4 мира. Это мы еще не рассматриваем такие миры, как Акаништха, Анутара Самьяк Самбодхи. Это тоже миры. То есть это не просто состояние медитации, это набор миров. То есть вот тут как бы, видишь, у человека выбивается из-под ног вообще желание рассуждать. То есть тебя, а там все, когда задают вопрос, а что за цифры? Кто был, куда, чего, как?
Откуда взялись?
Саша, говорю, а что, ну, что такое? Боги какие-то, Джампудвипа. То есть непонятно, да? Ну, сказки какие-то. Откуда взялись?
Ну, значит, великие медитаторы, находясь в особом состоянии ума, соприкоснулись с теми мирами, которые вот так вот...
Это сказка. Это сказка. Это тогда Илья Муромец с красной шапочкой тоже на арену могут выйти. Все гораздо прозаичней. То есть... буддийская концепция, еще раз, наш мир создан конкретным демиургом. Демиург — это создатель мира. Да, конечно, он бог-творец. В состоянии третьей дхьяны. Это значит, что ты, любой человек, тоже можешь попасть в состояние третьей дхьяны. Их восемь, а это всего третье. Если ты третью дхьяну реализуешь, то, в принципе, ты уже сам демиург. Где-то там. Ну, то есть, это достижимо, это прям вот конкретно совершенно. Причем для этого не нужны никакие приспособления, кроме коврика для медитации. И чтобы никто не мешал. Ну, перспективно, согласись. Ничего не надо покупать даже. И деньги платить. Значит, второе, все эти миры, как они обнаружили? Обнаружили они все, если даже не существуют, да ради бога. Буддийский вывод такой. Они не просто существуют, они отражаются в нас. И мы в них. Они все существуют в нашей голове. И с ними у нас какая-то связь есть. Потому что то, чего, с чем у нас нет связи, мы понять не можем. Ну, то есть нельзя написать фантастику, которая совершенно нереальна. Она всегда будет из того, что уже реально. Это будет комбинация уже известных. Ну, тебе показывают фантастический фильм, где красно-белый шар в лиловом небе летает. Ну, ты долго будешь смотреть это.
Ну да, роботов даже делают похожими.
Конечно, на людей. Ну, если ты скажешь, ну, а что смотреть? Они скажут, знаешь, Дим, ну, ты такие миры, ну, вот так. Ты говоришь, замечательно, можно мне, чтобы там ходили люди?
Разговаривали.
То есть, мы можем понять только то, что в нас уже есть. Раз мы эти миры можем узнать, услышать и понять, значит... То есть они на нас проецируются. Грубо говоря, можно сказать, есть миры, а можно сказать, что у нас сознание размером с эти миры. Наше сознание именно такое, как эти миры. Так вот, еще один вывод. Откуда же взялись цифры? А это вот как. Скорее всего, вот эти вот медитаторы, как ты говоришь, они достоинство их не в том, что они куда-то слетали, а они, анализируя ритм ума, они каким-то образом нашли ритм ума. Вот там даосы нашли ритм дыхания. Да? Оказывается, там 360, оказывается, есть малый цикл дыхания, 360, 36. Большой 360. Он соответствует солнцу. Почему все упражнения на 36 раз? Они обнаружили пульсацию, ну, грубо говоря, как тумблер, который переключает потоки крови и энергии, с какой скоростью он работает. И закодировали в количественных и качественных упражнениях. То есть упражнения так построены, потому что они вот это проанализировали. Буддисты же, замечательные йоги, они проанализируют, с какой скоростью кшана меняется кшану. Вот какой ритм там. И посчитали, сколько, грубо говоря, там щелчков в сутки накапливается. Ну, то есть, я сейчас примерно скажу. Допустим, вот мы сейчас начнем рассуждать о каких-нибудь ангельских мирах и каких-нибудь фотонных, так сказать, сущностях. И вот очевидно, наше мышление, оно ритмику образует. То есть человеку кажется, что ритма нет. Нет, они очень глубоко, вот они проанализировали, в одну кшану 56 щелчков. Ну, то есть 56 изменений сознания. Почему? Да, а дальше какой ритм? Вот они этот ритм закодировали в мирах. То есть это четкая ритмика. Она, то есть у ума, оказывается, есть вот этот вот период обращения. Он связан, может быть, с сутками, может быть, связан с мировой ци, как-то там. Но он есть, короче говоря. И вот благодаря вот этому сознанию, почему у них конкретно там 52, а не 53? Ну вот, а потому что проанализировали на глубоком уровне. Ну, грубо говоря, пуль же проанализировали. Они же знают количество щелчков. Есть удивительное искусство посчитать пульс и понять, сколько человек проживет. То есть просто нарабатывается ощущение ритмики. Правильного, неправильного. Там 27 видов пульса, 12 органов. Оказывается, все можно наработать, оказывается, все. То есть, грубо говоря, числовые коды существуют. И это не смешно. Хотя человеку, незнакомому с этой культурой, кажется, что все как бы летает, все как бы не определено. А специалист любой тебе скажет, все определено. Вот здесь специалисты того, как работает ум. И эти цифры, они там, помнишь, описывают, столько-то йоджан, такое-то количество, ну как абсурд, да какая тебе разница, сколько йоджан. А вот очевидно, когда ты начинаешь думать, вот абстрактную идею там, Дима, представь там, я не знаю, мир Брахмы или там мир Индры, ну там фантазируй. И у тебя ум начинает какой-то ритм ловить. Каким-то, вот заметь, все сказки ритмичны. 7 раз пошел, 9 раз ушел, 3/9 царство. Это зачем? А это вот очевидно, вот это вот такая технология.
Ну, то есть, возможно, сознание может работать как бы в разных немного частотах или ритмах.
Да, глубокое, глубинное сознание, разделенное на дхармы, оно работает при определенной мысли в определенной частоте. Вот тебе говорят, Дим, представь себе мир света. Ну, сидишь, фантазируешь. И тебе кажется, что ты его представил. А оказывается, ритм пошел. Или там, представь мир тьмы. Раз, ритм другой пошел. Вот это частота колебаний какая-то начинается. Они ее выразили как числовые коды Абхидхармы. Но если 5 скандх, ну куда деваться-то? Ну их 5. Откуда числовой код? Ну так, потому что так. Оказывается, 5 стихий там и так далее, поехал. Вот все не с бухты-барахты, не с потолка. Ну, помнишь, я рассказывал про мировую гору, там, про мировой океан.
Сумеру.
Ну, то есть, что, откуда взялась эта сказка? Не помнишь? На белье мы говорили. Ну, вот мы когда на сундуки собирались...
Мы говорили, что у человека в уме есть такой архетип.
Да, глубинный архетип, да, где должна быть гора, где должна быть безграничный океан. Архетипически так мышление построено. Угу. Понимаешь, если у тебя этого не будет, что-то нарушится. То есть должно быть высокое небо, должно быть там и так далее. Там холодная зима, жаркое лето. Если передвинуть эти вещи, ты перестанешь быть человеком нашего мира. То есть что-то вообще кардинально поменяется. Поэтому сказки, мифы, они построены на отражении архетипов. Ну, а архетипы же, они тоже не с потолка берутся. Они же говорят о чем-то таком внутри, очень важном, да? Они закладывают вот эти, ну, эпос, наверное, правильный, мистерий. Он закладывает и строение, объяснение сознания, и способы выхода. То есть, а что делать? Якобы вот, если бы мы знали настоящие эти сказки, там бы, скорее всего, заложено в мифах, легендах и эпосах, ну, те же самые истины. Но они не в простом виде, не в таком примитивном, не убей, не укради, нет. Они построены на знании того, как работает сознание. Ну, вот в чем... чудо эпоса. Вот былину начинаем читать, и люди зависают. А он на какой-то... Почему на ребенка так действует? А вот... А если добавить еще правильного сказителя и правильную музыку, то все, человек отъехал. Я даже, ну вот есть такие в Древней Греции там дельфийские мистерии были, элевсинские мистерии. недавно я тут, после Пелевина, Пелевин же написал книжку. Угу. Вот. И я вопросом заинтересовался. Вот там мужичка нашел, который хорошо рассказывает про это.
Путешествие в Элевсин, как раз по-моему, называется, да?
Да, нет, это реальная история. Действительно, был такой город, якобы. И даже есть. Ну и там люди после определенных процедур проходили какие-то такие. Это как бы театр, где ты участвуешь. То есть театр — это ты просто смотришь, а здесь ты как бы проживаешь опыт. Скажем, опыт посмертного существования. Опыт выхода из тела. То есть так организовано.